Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, в эфире программа «Свобода в полдень». Добрый день, у микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. В начале часа о главных событиях дня с новостями вас сегодня знакомит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. Прокуратура Вологодской области возбудила уголовное дело против редактора местной газеты «Наш регион», опубликовавшей карикатуру на пророка Мухаммеда. Во Владивостоке прошел митинг протеста против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Число жертв оползней на Филиппинах может достичь 1800. Прокуратура Вологодской области возбудила уголовное дело против редактора местной газеты «Наш регион» Анны Смирновой. Поводом послужила публикация в газете карикатур с изображением пророка Мухаммеда, сообщает корреспондент Радио Свобода. Карикатуры были перепечатаны из той самой датской газеты, где они появились впервые и вызвали волну протестов мусульман во всем мире. В Пакистане полиция открыла огонь по демонстрантам, бурно протестовавшим против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда. Волнения вспыхнули сегодня в небольшом городке на востоке Пакистана. Демонстранты принялись громить и поджигать магазины. Полиции пришлось разогнать толпу. Ранено 4 человека. Бурные протесты прошли вчера и в Ливии. В городе Бенгази демонстранты пытались взять штурмом консульство Италии. Полиция открыла огонь. Убиты 10 человек. Власти Филиппин опасаются, что число жертв гигантского оползня в центральном районе страны может достичь 1800. По данным властей, в деревне Генсагон, которая буквально накрыла грязевым потоком и камнями, спастись удалось 57 жителям. Найдены тела 19 погибших. Население деревни более 1800 человек.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке около 3000 человек провели митинг протеста против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. С подробностями корреспондент Радио Свобода Марина Лобода.
На митинге говорили о коммунальных тарифах. С начала года в Приморье они возросли где на 20, а где на все 50%. За стандартную трехкомнатную квартиру люди платят до 6000 рублей. Такие расценки при средней по краю зарплате в 9000 отбросили до...
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся...
Дорогие Сайдулаева, назначенного на эту должность в конце января месяца этого года. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
В Багдаде при взрывах бомб погибли по меньшей мере 5 человек, 5 ранены. 2 бомбы взорвались сегодня утром на шоссе в восточной части столицы Ирака. Среди погибших иракские полицейские. 3-я бомба сработала на пути американского патруля в этой же части города. Данных о пострадавших нет. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан приветствовал предстоящие 20 февраля переговоры между Москвой и Тегераном о возможности ввести на российской территории работы по обогащению урана для иранских нужд. В то же время представитель США при ООН Джон Болтон выразил мнение, что Иран не собирается принимать российское предложение, а просто тянет время, чтобы избежать скорого рассмотрения Советом Безопасности ООН вопроса о его ядерной программе.
Вообще говоря, любая задержка для Ирана выгодна в двух аспектах. Во-первых, это позволит ему приобрести дополнительный опыт и знания в области обогащения урана. Во-вторых, Иран получит время для оказания давления на многие страны, импортирующие его нефть.
Считает Джон Болтон. США утверждают, что Иран тайно разрабатывает ядерное оружие. Тегеран заверяет, что занимается только энергетическими проектами. После 7 дней олимпийских состязаний в Турине разыграно 37 комплектов наград из 84. В неофициальном командном зачете продолжает лидировать сборная США. 6 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая медаль.
Выпуск новостей подготовила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе: в Москве протестуют против недемократических выборов в Белоруссии. В Дагестане ожидают, что будет названо имя нового председателя Госсовета Республики. Сегодняшняя программа «Олимпиада» открывается с лыжной женской эстафетой. Кроме этого, наши традиционные субботние рубрики «Обзор экономических событий недели», «Интернет-издание», а также передача «Мужчины и женщины». Все это в ближайшем часе программы «Свобода в полдень». В Москве проводится митинг, участники которого выражают свой протест в связи с тем, как в Беларуси организованы выборы президента страны и вообще против недемократичности современного белорусского общества. На митинге находится корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров, с которым мы связались по телефону. Итак, Мумин, добрый день. Что сейчас происходит и где собираются люди?
Виктор, здравствуйте. Я нахожусь на Смоленской площади, прямо напротив здания Министерства иностранных дел Российской Федерации. Здесь собрались пикетчики, около 30-40 человек, студенты, граждане Белоруссии, молодежь, которая живет в Российской Федерации. Я передаю сейчас слово Александру Кушнеру, он один из инициаторов и организаторов этого пикета, и он сейчас основные положения, лозунги и идеи этого мероприятия сейчас изложит.
Добрый день. Сегодня перед Министерством иностранных дел собрались граждане Беларуси, также граждане Российской Федерации, чтобы вместе выразить протест против того, что Россия поддерживает режим Лукашенко при помощи дешевых энергоносителей, продажи газа, нефти. Мы хотим сказать то, что мы недовольны той ситуацией, которая складывается в данный момент в Беларуси. Мы приложим все силы для того, чтобы ее изменить. Мы собрались, чтобы нас узнали люди, увидели и обратили внимание на нашу проблему. Мы обращаемся к руководству Российской Федерации о прекращении поддержки экономической и политической режима Лукашенко, проведении свободных демократических выборов в Беларуси, пресечении всевозможных фальсификаций при подсчете голосов. Также мы обращаемся к руководству Российской Федерации с тем, чтобы они запретили въезд Лукашенко на территорию Беларуси. Спасибо.
Это был Александр Кушнер, один из инициаторов и организаторов этого пикета. Передо мной следующая картина. 30-40 человек стоят на Смоленской площади, развернуты флаги партии «Яблоко», «Союза правых сил», «Общественное движение оборона». Только что подошел милиционер, полковник предупредил, что нельзя использовать технические средства, звукоусилители, то есть нельзя громко и публично высказывать свои идеи. Пикет, по мнению милиционеров, это означает просто вот статичное нахождение на этой площади. Виктор?
Спасибо, Мумин. Я напомню, что сегодня на пикете, митинге около здания Министерства иностранных дел России работает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Тем временем в Беларуси завершилась регистрация кандидатов на предстоящих президентских выборах. На пост главы государства претендуют 4 человека, среди них действующий президент Александр Лукашенко и лидер оппозиции Александр Миленкевич. Практически все эксперты говорят о том, что если бы выборы состоялись сейчас, то на них бы победил Лукашенко. О президентской кампании в Беларуси мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Маратом Дымовым.
Итак, регистрация кандидатов на президентские выборы в Беларуси завершена. И, соответственно, первый вопрос. Кто в кандидатах?
Осталось 4 кандидата. Это глава государства Александр Лукашенко. В его поддержку было собрано 1,5 миллиона, по-моему, подписей. В общем-то, значительная часть населения.
Солидная цифра.
Да, да. Ну, ходили слухи, что, может, он хочет вообще больше 50%. Ну, остановились вот на такой скромной цифре. Второй, ну, дальше пойдем по алфавиту. Это Сергей Гайдукевич, лидер Либерально-демократической партии Беларуси. Ну, это партия и партия, и самый руководитель, чем-то похожий на своего российского коллегу Владимира Жириновского. Ну, многие обозреватели, в общем, считают его таким своеобразным спарринг-партнером главы государства. Он участвовал и в предыдущих выборах. Хотя, надо сказать, что индекс его узнавания, в общем, достаточно высокий. Еще следует назвать Александра Козулина, бывшего ректора Белорусского государственного университета, это ведущего вуза страны, который после того, как его отправили в отставку, в общем, перешел в оппозицию к Александру Лукашенко. Ну и, наконец, Александр Миленкевич, выдвинутый на Конгрессе демократических сил. В общем, вокруг этой кандидатуры объединились такие разные оппозиционные силы, как Белорусский народный фронт, как Объединенная гражданская партия, такая партия либерального направления, и партия коммунистов. Остальные кандидаты, первоначально их было 8, но они по разным причинам отсеялись. Основная была причина, в общем, у большинства из них это то, что они просто не сумели собрать 100 тысяч подписей в свою поддержку.
Давайте поговорим о перспективах, хотя, как мне кажется, они вполне очевидны.
Ну, вы знаете, перспективы, называется, холодным языком социологии. Опросы, я в данном случае веду речь о независимых опросах, потому что опросы тех служб, которые, в общем, прямо, скажем, подчинены главе государства, говорят, что расклад Лукашенко за 70, а остальные там 2-3%. Независимые социологи дают так менее однозначную картину. Да, они дают, что, в общем, рейтинг Лукашенко сейчас достаточно высок, он выше 50%. Но довольно быстро идет вверх Александр Миленкевич. Если, скажем, еще пару месяцев назад его рейтинг составлял 6%, то есть он как бы едва-едва вырвался как бы из статистической ошибки, то сейчас уже, ну, по-моему, по разным опросам 16-20, вот так. То есть это значительно меньше, но это уже не ноль, и динамика.
На чем будет построена избирательная кампания и Лукашенко, и главного представителя оппозиции?
Дело в том, что сейчас, в общем, в Беларуси, скажем так, неплохое экономическое положение. Ну, тут существуют разные объяснения. Одни говорят, что такая прекрасная экономическая модель белорусская, другие говорят, что просто очень повезло Беларуси, как и России, на очень высокие нефтяные цены. Беларусь перерабатывает российскую нефть, продает, в частности, и на Запад. Людям в этом смысле, как вы понимаете, простым людям, благодаря Лукашенко или модели, или нефти, неважно, вот им живется неплохо. Ну и, судя по всему, власть будет это всячески педалировать, что вот, видите, как мы здорово живем. Если говорить о причинах популярности Лукашенко, то об одной я уже сказал. Экономическое положение, ну, по крайней мере, не катастрофичное, скажем так, аккуратно. Это с одной стороны, а с другой стороны, ну, вы знаете, данные опросов о том, когда людям лучше всего жилось, очень многие, едва ли не половина, говорят, что советские времена. Ну и, в общем, Александр Лукашенко в том, что от него зависит, в общем, пытается вернуть Беларусь в советские времена. Что касается оппозиции, по заявлениям, скажем, того же Миленкевича, он скорее делает акцент на какие-то моральные ценности, на то, что нужно избавить страну от постоянного страха. Страха потерять работу, страха, так сказать, получить по голове за то, что ты там слово какое-то сказал. Это одна тема. Вторая тема это, в общем, то мы должны открыться миру. Европе, потому что, конечно, теперешняя ситуация, когда фактически Беларусь находится в политической изоляции, и в политической, экономической изоляции от Европы, ну, в общем, это далеко не всем нравится. Вот, пожалуй, вот такая ситуация в, как бы в идейном плане, в смысле ответа на вопрос, о чем выборы.
С обозревателем Белорусской службы радио «Свобода» Маратом Дымовым беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Вологодской области возбудила уголовное дело против редактора местной газеты Анны Смирновой. Поводом послужила публикация в газете карикатур с изображением пророка Мухаммеда. Во Владивостоке прошел массовый митинг протеста против повышения тарифов на ЖКХ. Первое заседание нового парламента палестинской автономии состоится сегодня в Рамаллахе и Газе. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Президент Республики Калмыкия и Международной шахматной федерации Кирсан Илимжинов, гость передачи «Лицом к лицу».
На что готовы потратить деньги российские продюсеры? Это тема передачи «Формула кино».
Екатеринбургский журнал «Колумб». В гостях у передачи «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свободы».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и вновь я возвращаюсь к событиям в Москве, где сегодня у здания Министерства иностранных дел проходит пикет против недемократических выборов в Белоруссии, и, кажется, события начали развиваться по непредсказуемому сценарию. Вновь слово корреспонденту «Радио Свобода» Мумину Шакирову.
Виктор, после того, как я закончил свой репортаж, тут двое молодых людей пытались организовать потасовку, и получилась такая небольшая драка, вот как и вмешалась милиция, и этих людей задержали и увезли в машине. Вот напротив меня стоит представитель молодежной организации «Оборона». Сейчас он скажет, кто были эти люди.
Представители движения «Евразийский союз молодежи» напали на участников пикета, пытались разорвать плакаты и нанесли некоторые повреждения тем, кто пытался их оттащить.
Виктор, сейчас все успокоилось, милиция контролирует ситуацию, и пикетчики просто стоят, значит, флаги, плакаты, лозунги, и ситуация сейчас полностью находится под контролем, и пикет продолжается, Виктор.
Спасибо, Мумин. Я напомню, что на пикете, который проходит около здания Министерства иностранных дел России, находится корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. А я продолжаю программу «Свобода в полдень». Сегодня должно быть названо имя преемника председателя Госсовета Дагестана Магомеда Али Магомедова. Вчера он заявил о своей отставке. В данный момент в Махачкале находится полпред президента в Южном федеральном округе Дмитрий Казак. Ожидается, что после консультации именно Дмитрий Казак огласит имя нового руководителя республики. Тему продолжит мой коллега Андрей Бабицкий.
Давно ожидаемая отставка председателя Госсовета Дагестана Магомеда Али Магомедова, руководившего республикой более 20 лет, не вызвала ни особенного интереса, ни заметного беспокойства у жителей республики. Они давно привыкли к тому, что процессы на верхних этажах власти идут помимо их воли и участия, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Дагестане Тимур Салим.
Население по большей части давно живет параллельно власти, пути их практически не пересекаются. Люди мобилизуются только тогда, когда какое-либо событие, например, невыплата пенсии или зарплат, арест или гибель близкого родственника, захват земельного участка и тому подобное, касается их лично или их семей. В отдельных случаях мобилизация происходит по национальному признаку. В позапрошлом году, например, отставки председателя Госсовета требовали на многотысячных митингах представители аварской национальности. Но тогда это происходило по призыву признанных лидеров так называемого Северного альянса. Группа оппозиционеров во главе с депутатом Государственной Думы Гаджи Махачевым, мэром Хасавюрта Сагид Пашуевым Махановым и олимпийским чемпионом по вольной борьбе Сагидом Муртузалиевым. В эти дни лидеры предпочитают отмалчиваться. Соответственно, и настроения в народе более-менее спокойные. А что здесь волноваться, говорит председатель Шамильского районного общества потребителей Магомед Гасанов. Они уже наверху все решили. Частный предприниматель Мурат Хавчаев считает, что отставка Магомеда Али Магомедова только с виду добровольная. Да вызвал его к себе Путин. Сказал, хватит уже. Ну, дед и попросил его дать возможность уйти красиво. А главный редактор ведущей республиканской газеты «Новое дело» Руманият Эльмурзаева придерживается несколько иного мнения. Думаю, Магомед Али Магомедович знал, что Путин не станет предлагать его в президент. А это же позор, выбор, президент называет другую фамилию. Вот на опережение и сыграл. Практически все опрошенные придерживаются мнения, что серьезных изменений в ситуации в республике не произойдет. Это мнение выразил телеоператор Амир Амиров. Наверное, согласовано уже все, кому какой кусок достанется. И гарантии какие-то, наверное, есть. По-другому он бы не ушел. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Магомед Али Магомедов на закрытом заседании Госсовета назвал фамилию человека, которого он хотел бы видеть своим преемником. Это председатель Народного собрания Дагестана Мухо Алиев. По неофициальной информации, кандидатура Алиева была единогласно одобрена членами Госсовета. Но почему именно он? Профессор Института мировой литературы, доктор наук Казбек Султанов, уверен, задача Алиева – сохранить в неизменном виде сложившуюся в Дагестане систему политического и государственного устройства.
Основная задача была найти фигуру компромиссную, поэтому в числе названных четырех фамилий, конечно, Муху Алиев отвечает как бы этим требованиям. Во-первых, аварец, что очень важно. Аварцы были отстранены от власти. Во-вторых, нейтральный человек, межклановый, надклановый, как угодно назовите, незамеченный в коррупционных играх, делах.
Почему, собственно, вопрос о власти столь принципиален для Дагестана? Вводящие посты на основе давно заключенного соглашения в республике распределены между представителями четырех наиболее крупных этнических групп – аварцами, даргинцами, кумыками и лезгинами. Если даргинца Магомедова на посту руководителя республики меняет аварец Алиев, то второй по значению пост в Дагестане, должность председателя Народного собрания, должен занять опять-таки даргинец. Это, кстати, могло произойти уже давно, поскольку еще при советской власти была отработана модель перехода ключевых позиций в руководстве от одного этноса к другому через относительно равные промежутки времени. Магомед Али Магомедов, руководивший республикой более 20 лет, явно пересидел в своем кресле. Таким образом, Муху Алиев, благодаря тому, что он представляет аварцев, которые уже устали ждать своей очереди, по праву примет должность руководителя Дагестана, говорит главный редактор агентства «Регнум» Константин Казинин.
Дело в том, что другие кандидаты – это так или иначе люди, которые ассоциируются с определенными группировками, ведущими борьбу за власть и за собственность. То есть там будут довольны и недовольны. Там будет решение в пользу кого-то и против кого-то другого.
Казбек Султанов считает, что подготовленная федеральным центром смена лидеров в таком варианте никак не изменит к лучшему ситуацию в республике.
Самая главная проблема, которую не решает этот выбор, кризис доверия к власти. Все понимают и все как бы безразличны к этим политическим играм без возможности что-то выбирать. Люди ощущение такое, что как бы брошены сами на себя, остаются один на один со своими проблемами. В Дагестане вот эти торжество этих трех К – коррупционность, клановость, криминализация.
По его мнению, новая старая власть, как и раньше, совсем не готова к решению тех проблем, которые стоят сегодня перед Дагестаном. Помимо перечисленных, Казбек Султанов называет еще и отсутствие всякого умения и желания вести диалог с оппозицией.
Мне кажется, что все-таки центр не готов адекватно оценить эту ситуацию. Он не готов к диалогу. Ну, назовите это какими-то альтернативными силами. Но мы-то знаем, если оппозиция в выборах не участвует, она участвует все равно в общественной жизни, в том числе и в экстремистских каких-то формах.
Константин Казинин видит ситуацию иначе. Проблемы есть, но они носят не столько политический, сколько социально-экономический характер.
Объективно нужно поднимать дагестанскую экономику, уменьшать безработицу, делать так, чтобы этот субъект федерации был менее дотационным. Вот это то, что можно делать, тут ничего другого не придумаешь. Как таковых межнациональных конфликтов, открытых конфликтов сейчас в Дагестане нет, и здесь задача будет скорее не допустить их возгорать.
В любом случае, говорят оба эксперта, смена руководства республики в очередной раз доказывает, что статус-кво, стабильность, неизменность – это все синонимы нынешней кремлевской политики.
Над тем работал мой коллега Андрей Бабицкий. Вы слушаете «Свободу в полдень», и программа продолжит обзор наиболее любопытных публикаций интернет-изданий за неделю.
Максим Блант в ежедневном журнале размышляет о смысле выступления Германа Грефа.
Вместо того, чтобы находиться в местах не столь отдаленных, они у нас находятся на высших местах в рейтинге журнала Forbes. Сказал это либеральный светоч Герман Греф. Праведный гнев министра экономического развития вызвали люди, сколотившие состояние на корпоративных захватах. Подобная практика существует во всем мире. Просто в наших условиях силовой захват собственности расцвел особенно буйным цветом. По некоторым данным, только в Москве за последние 5 лет процедуре недружественного поглощения подверглось более 1000 компаний. Атакам подвергались и подвергаются самые разные, чаще всего прекрасно работающие и приносящие своим владельцам прибыль предприятия. Подавляющее большинство удачных рейдерских атак проходят при непосредственном участии судов, правоохранительных органов, коррумпированных чиновников разного уровня. Силовой захват компании, утверждает Греф, приводит к тому, что добросовестный бизнес изымается неэффективными собственниками. Что-то подсказывает, что министр имел в виду вовсе не аукцион по продаже Йоганскнефтегаза. И если бы действительно ратовал за то, чтобы наказать захватчиков корпоративной собственности, апеллировал бы вовсе не к списку официальных миллиардеров, а к другим спискам и штатным расписаниям.
Наталья Геворкян в газете «Ру» откликается на заявление Верховного муфтия России.
Хорошо, что я стояла в пробке, когда мне рассказали по радио, что геев следует лупить, если они решат устроить уличное шествие. Окончательный ступор меня настиг, когда зачитали подпись под этим воззванием Верховный муфтий Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин. Господин Таджуддин рассчитывает, все эти либералы, демократы, западники поднимут сейчас вой в защиту сексуальных меньшинств. Господин Таджуддин пытается спровоцировать некую информационную кампанию. На Западе провокация в стиле муфтия Таджуддина невозможна, потому что само общество демократичное, и жизнь, и управление этим обществом происходят в демократической системе ценностей. Провокация, конечно, направлена не против гомосексуалистов, а против тех, кто бросится их защищать.
Дмитрий Бутрин в газете «Ру» публикует статью под названием «Чубайс в поход собрался».
В прошедшую пятницу на закрытом заседании в резиденции Владимира Путина в Новоогарёво состоялось что-то вроде расширенного заседания правительства администрации президента круга заинтересованных лиц, обсудившего, наконец, необходимость завершения реформы электроэнергетики в России. Если кому-либо до сих пор ненавистен Чубайс, то кара на его голову имеет смысл призвать именно до конца марта. Есть ощущение, что к весне 2006 года главный российский энергетик, старательно подчеркивающий именно то, что он энергетик, а не политик, начнет грандиозную операцию, от успеха или провала которой зависят две вещи. Первое. Станет ли электроэнергетика в России ограничителем экономического роста? Второе. Вернется ли Чубайс в большую политику и с чем он туда вернется? Иначе как последним моментом ситуацию именовать в общем почти невозможно. 9 лет подряд команде Анатолия Чубайса удавалось сделать так, чтобы следы их деятельности не были заметны рядовым гражданам, и проводить внутриотраслевые реформы. Крупнейшую компанию России пришлось перестраивать изнутри, при том, что экономика РАО оставалась насквозь социалистической. Не будем спрашивать, как команде Анатолия Чубайса удалось выкручиваться из этой ситуации. Важно то, что дальше это физически невозможно. Единая энергосистема России в 2006-2008 годах полностью исчерпает ресурсы мощности.
Александр Гольц в ежедневном журнале отзывается статьей «Без стыда и совести» на выступление в Думе министра обороны Сергея Иванова.
После того, как случилась трагедия в Челябинске, некоторые наивные люди всерьез полагали, что вот эта страшная трагедия, она все-таки заставит руководство военного ведомства несколько устыдиться, заставит взглянуть на происходящее в армии трезвыми глазами. Ничего этого, как показало выступление министра обороны Сергея Иванова в Думе, не произошло. Собственно говоря, это выступление было окриком российских милитаристов в сторону гражданского общества. Никакого кризиса в армии нет. Все замечательно. Если какие-то проблемы и существуют, так это проблемы общества, а не армии. Содержательная часть министерских предложений по улучшению ситуации в армии впечатляет мало. Главное предложение министра – это новая инструкция по учету преступлений. Пожалуй, единственное разумное предложение, которое мы услышали из уст Иванова, заключается в создании корпуса профессиональных сержантов. Однако ничего о планах подготовки таких сержантов мы не знаем.
Это был обзор наиболее любопытных публикаций в интернет-изданиях за неделю. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Программу продолжит после краткого выпуска новостей обзор экономических событий недели, затем традиционная уже в эти дни олимпийская панорама. В конце программы специальная рубрика Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Кроме этого, напоминаю нашим слушателям, что сегодня, как обычно, по субботам с 7 до 9 вечера по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы. Солевая паника. Россияне скупают продукты первой необходимости. Грузия требует вывода российских миротворцев из Южной Осетии. Закрытие волгоградской газеты «Городские ведомости» и продажа Борисом Березовским газеты «Коммерсант». Итак, обо всем об этом в программе «Итоги недели» в 7 часов вечера. Ну а сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Вологодской области возбудила уголовное дело против редактора местной газеты «Наш регион» Анны Смирновой. Поводом послужила публикация в газете карикатур с изображением пророка Мухаммеда, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Пакистане полиция открыла огонь по демонстрантам, бурно протестовавшим против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда. Волнения вспыхнули сегодня в небольшом городке на востоке Пакистана. Ранены 4 человека. В центре Филиппин, где сошел гигантский оползень, спасатели и военные предпринимают отчаянные усилия спасти погребенных заживо. Сутки назад оползень накрыл целый городок с населением около 2000 человек. Пока подтверждена гибель 36 человек, спасены 57. Во Владивостоке прошел массовый митинг протеста против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Демонстранты требовали также отмены жилищного кодекса, отставки губернатора Приморья Сергея Даркина и мэра Владивостока Владимира Николаева. Новый парламент палестинской автономии, в котором большинство мест принадлежит радикальной группировке «Хамас», проводит свое первое заседание. Ввиду того, что власти Израиля не дали разрешения ряду депутатов прибыть из сектора Газа на западный берег Иордана, заседание проходит одновременно в Рамаллахе и Газе. Депутаты общаются по видеозаписи. В Багдаде при взрывах бомб погибли по меньшей мере 5 человек, 5 ранены. На севере Ирака разбился небольшой пассажирский самолет, на борту находились 5 человек. Их судьба пока неизвестна. В Индонезии растет число жертв птичьего гриппа. Сегодня власти страны сообщили о смерти еще одного больного, 19-го по счету. 8 человек, заразившихся птичьим гриппом, выжили. В Калининграде открывается международная конференция ветеранов локальных войн и военных конфликтов. В ней участвуют делегации из России, Белоруссии, Германии, Польши и стран Балтии. После 7 дней олимпийских состязаний в Турине разыграны 37 комплектов наград из 84. В неофициальном командном зачете продолжает лидировать сборная США.
В эфире «Свобода в полдень». Программу продолжит рубрика «Бизнес Week». Экономические итоги недели подводит Михаил Соленков.
Россия может присоединиться к Всемирной торговой организации уже в конце этого года, заявил в пятницу министр экономического развития и торговли Герман Греф. Единственной страной, с которой России не удалось пока завершить двусторонние переговоры о вступлении в ВТО, остаются Соединенные Штаты Америки. О том, каковы главные проблемы на этих переговорах и насколько реально присоединение страны к Всемирной торговой организации в этом году, в интервью нашей радиостанции рассказал директор информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексей Портанский.
Штатами три вопроса последнее время оставались, по которым мы не могли договориться. Это пошлины на гражданскую авиатехнику, вопрос защиты прав интеллектуальной собственности и проблема финансовых услуг, а именно допуск иностранных банков в виде филиалов на российскую территорию. Вот в этой последовательности как раз и сложность вопросов по нарастающей. По гражданской авиатехнике мы практически уже договорились, найдено решение. По проблеме защиты прав интеллектуальной собственности решение тоже будет найдено. Здесь понятно, что нам очень многое предстоит сделать, но у нас есть хорошая законодательная база для этого. И, наконец, вопрос допуска филиалов иностранных банков и филиалов страховых компаний иностранных на российскую территорию. Здесь наша позиция жесткая и принципиальная. Мы не согласны на допуск иностранных банков и страховых компаний в виде филиалов. Мы согласны на их работу только в форме дочерних компаний, то есть в форме российских юридических лиц, то есть субъектов, подчиняющихся российскому законодательству. Но вот по этому вопросу пока что на сегодняшний день мы не достигли согласия, но надеемся, что в ближайшие недели или месяцы все-таки согласие будет достигнуто. Этот вопрос достаточно сложный, поэтому вот фактически только он тормозит окончание переговоров с США.
Как вы считаете, действительно ли Россия сможет присоединиться к Всемирной торговой организации уже к концу этого года?
Всегда, когда говорят о сроках присоединения, над этим необходимо воспринимать как прогноз. Такие прогнозы высказывались и прежде. На сегодняшний день прогноз состоит в том, что мы можем закончить переговорный процесс, то есть двусторонние переговоры, и потом решить ряд формальных вопросов в течение этого года. И таким образом завершить вот этот вот длительный процесс по присоединению к концу этого года. Но не исключено, не все зависит ведь от нас, многое зависит от партнеров. Нельзя исключать, что что этот процесс может несколько затянуться и перейти на следующий год.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» директор информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексей Портанский. Россия является мировым лидером по объему пиратской аудио- и видеопродукции, согласно данным, представленным в докладе Международного альянса интеллектуальной собственности. Доклад опубликован в США. Эксперты альянса направили документ торговому представителю американской администрации Робу Портману и предлагают властям немедленно прекратить участие России в генеральной программе предпочтений. Эта программа направлена на развитие экономики в развивающихся странах и предоставляет 144 ее участникам право беспошлинно ввозить в США более 4500 наименований продукции. По данным Международного альянса интеллектуальной собственности, уровень подделок в России по большинству наименований в прошлом году составил 70-80%, а экономические потери от этого названы в докладе ошеломляющими. В Москве состоялись парламентские слушания на тему, как бороться с контрафактной продукцией. Заместитель генерального прокурора России Владимир Колесников высказался за ужесточение наказания в отношении пиратов, предложив конфисковать у них имущество. А председатель Думского комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму Валерий Драганов рассказал, какие меры по борьбе с пиратством депутаты собираются предложить правительству и правоохранительным органам.
Мы сформулировали 15 пунктов в адрес правительства и правоохранительных органов, в частности, которые обязаны на более высокий и качественный уровень вывести эту борьбу. В противном случае общество не будет содействовать этим процессам, когда не будет уверено, что милиция, таможня или кто-либо не участвует в содействии, прибегая к взяткам, злоупотреблениям или мзде. Таким образом, проблема объединение усилий общества, власти и бизнеса в этой борьбе настолько очевидно, что думаю, что в повестке дня президента, правительства и парламента это один из главных пунктов.
Своим мнением о ситуации с пиратской продукцией в России в интервью «Радио Свобода» поделился председатель Совета гильдии по развитию аудио- и видеоторговли Алексей Наумов.
Вообще на российском рынке вот аудиовизуально процентов 90 на сегодняшний день контрафактная продукция. Общие потери по контрафакту это порядка $1,5 миллиарда в год. Но это по всем, не только мультимедийный контрафакт, а от, скажем, кардена до вот DVD-дисков. Ну, ситуация вообще-то она сдвинулась с мертвой точки за последние 2 года. Но пока она оставляет желать лучшего.
Всего в докладе Международного альянса интеллектуальной собственности неблагополучными с точки зрения пиратства названы 68 стран. Вслед за Россией в нем находятся такие государства, как Аргентина, Чили, Индия, Турция и другие. Правительство России может вернуться к контролю над расходами граждан в связи с ожидаемой налоговой амнистией. Об этом заявил на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей вице-премьер страны Александр Жуков. Наблюдатели говорят, что это заявление можно рассматривать как еще одну попытку государства убедить граждан воспользоваться амнистией, которую, однако, далеко не все считают по-настоящему привлекательной для недобросовестных налогоплательщиков, говорит Александр Жуков.
Это будет разовая акция, она не будет в дальнейшем повторяться, и думаю, что многие, кто не доплачивал налоги в предыдущие годы, для них имеет прямой смысл этим воспользоваться. Потому что мы одновременно с этой акцией рассматриваем и возможность в дальнейшем возврата к механизму контроля за расходами.
Александр Жуков также отметил, что разработка законопроекта о налоговой амнистии сейчас практически завершена. Согласно этому проекту, любой гражданин может задекларировать свои доходы за предыдущие годы и уплатить с них 13% налог, при этом не указывая, откуда были получены деньги. Самым богатым человеком России по-прежнему является губернатор Чукотки Роман Абрамович. Он занимает первую строчку в традиционном ежегодном рейтинге российских миллиардеров, опубликованном на этой неделе в журнале «Финанс». Его состояние почти $19 миллиардов, причем большая их часть, 13 миллиардов, получена от продажи компании «Сибнефть» государству. На втором месте владелец базового элемента Олег Дерипаска, на третьем – один из крупнейших акционеров «Альфа-групп» Михаил Фридман. Всего в списке 720 человек, 50 из них имеют миллиард в долларовом эквиваленте. Единственная женщина в рейтинге с состоянием более $1 миллиарда – супруга московского мэра Елена Батурина. Среди российских миллиардеров почти 40 человек – депутаты Государственной Думы или Совета Федерации.
Это была рубрика «Бизнес Вик». Сегодня ее подготовил мой коллега Михаил Целенков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди «Олимпийская панорама» с Олегом Винокуровым. Олег, добрый день. Насколько я понимаю, есть все смыслы начать «Олимпийскую панораму» с лыжной эстафетной гонки, не так ли?
Ну, конечно, мы же с вами вот прямо сейчас в прямом эфире видим, как завершилась гонка, эстафетная гонка у женщин 4 по 5 километров, и победила здесь сборная России. Россия, Германия, Италия. Вот такая тройка призеров. Таким образом, россияне завоевывают 6-ю золотую медаль на этих играх. По количеству золотых сравнялась сборная России с командой США. Германию, соответственно, обошла на одну. Так что вот день для россиян начался удачно.
Несмотря на то, что начиналась эта гонка довольно противоречиво, насколько я помню, команда России отставала довольно значительно, первый этап вообще выиграла команда Японии, не совсем ожиданно, наверное, насколько я понимаю, не так ли, Олег?
Ну, естественно, но здесь вся тонкость заключается в том, вся простота этого вида, что нужно найти 4 равных участников. Действительно, у сборной России подбор, видимо, наиболее равный, хотя нельзя отметить, что есть и лучшая среди равных, это Юлия Чапалова, которая после, она бежала на 3-м этапе, после 2 этапов сборной России отставала от команды Германии на 17 секунд. Россия отставала от многих соперниц сразу, и вот Чапалова сумела это отставание ликвидировать и догнала лидирующую группу. Ну, а последняя, Евгения Медведева, вот на последнем этапе уже привела российскую сборную к победе.
Олег, ну, наверное, чуть поподробнее о сегодняшнем дне. И сегодня наверняка еще масса интересных событий ждет нас.
Да, сегодня наверняка медальная таблица в верхних строчках будет претерпевать изменения, потому что в программе еще 8 комплектов наград, учитывая один перенесенный со вчерашнего дня, это женская горнолыжная комбинация, 2 гонки преследования в биатлоне, ну, соответственно, и мужская, и женская, супергигант мужской в горных лыжах. В коньках будет дистанция у мужчин 1000 метров. В шорт-треке 2 дистанции, тоже 1000 метров у мужчин и 1500 у женщин. И в прыжках с трамплина индивидуальные состязания на большом трамплине. Так что вот, ну, из того, что вот я сейчас перечислил, понятно, что сборная Германии, сборная США, ну, естественно, и сборная России может претендовать тут и на несколько медалей. Понятно, биатлон здесь, ну, для американцев это коньки, шорт-трек тоже возможно.
Сборная России, насколько я понимаю, тоже претендует и в коньках, и не только в биатлоне, насколько я понимаю, не так ли? Каков расклад вообще сил по видам спорта на сегодняшний день, по крайней мере?
Ну, для России, наверное, все-таки биатлон самый важный в медальном плане вид спорта. Все-таки, ну, я думаю, что в коньках вот у мужчин на дистанции 1000 метров, хотя есть, естественно, у россиян хороший спринтер Дмитрий Дорофеев, серебряный призер на 500-метровке, но все-таки здесь, ну, естественно, мы и чемпиона олимпийского на этой дистанции не будем списывать со счетов, Джои Чика, ну, и Чад Хедрик тут тоже американец заявлял о том, что вообще собирался он вроде перед началом игр 5 выиграть золотых медалей, но теперь уже 5 никак не получится. Ну, в общем, не знаю. Собственно, его личные планы нас не должны особенно волновать. Пусть он сам с ними разбирается. Но факт тот, что тут, конечно, и голландцы, естественно, подключатся. Так что тут, я думаю, для России, ну, не самый такой надежный, что ли, вид. А вот биатлон, в биатлоне хорошо выступают и мужчины, и женщины, хотя у мужчин медалей пока нет, но, в общем,
шансы есть.
Конечно.
Олег, хотел бы вам задать вопрос следующий. В наших выпусках, постоянных выпусках «Олимпийской панорамы» обычно затрагиваются, конечно же, виды спорта, в которых непосредственно в данный момент как-то разыгрываются медали, а что происходит в тех видах спорта, где идет вот долгий процесс предварительных соревнований?
Ну, долгий процесс идет в ряде видов спорта, в игровых преимущественно, но вот в женском хоккее, например, уже все дело подходит к концу, и там главная сенсация, сенсация, как вот считают многие, наверное, сенсация, которую требовал этот вид спорта, потому что сборная США наконец-то проиграла. Ну, почему наконец-то? Потому что они все время в финале чемпионатов мира и Олимпийских игр Канада-США, Канада-США. Тут Канада вот вышла, выиграв у Финляндии, а США по буллитам проиграла Швеция. Вот, наверное, такая встряска очень важна для любого вида спорта.
И, насколько я понимаю, продолжаются также и соревнования по кёрлингу. Мы постоянно за ними следим. Какая там ситуация? Можете описать в двух словах?
Ну, там, если брать мужской турнир, то провал бронзовых призеров чемпионата мира немцев. Здесь очевиден, только одна победа у них в первых пяти матчах. Очень неуверенно, ну, в смысле, неудачно стартовали действующие олимпийские чемпионы-норвежцы под водительством Пола Трулсона. Тоже три поражения потерпели. Швеция тоже выступает неудачно. В общем, Канада, США у американцев сейчас, то есть у мужчин сейчас вот Канада и США впереди, у женщин Швеция и Швейцария.
Спасибо, Олег. Это была «Олимпийская панорама». Ее представлял Олег Винокуров. В Москве 12:45, и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Вологодской области возбудила уголовное дело против редактора местной газеты «Наш регион». Поводом послужила публикация карикатур с изображением пророка Мухаммеда. Первое заседание нового парламента палестинской автономии состоится сегодня в Рамаллахе и Газе. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
В эфире «Свобода в полдень» завершает программу специальная рубрика Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Сегодня передача посвящена убийствам из ревности.
Когда приехал, я их застала вместе в постели.
Я его застала с другими женщинами. Вот это был четвертый раз.
В постели с другой женщиной.
Я схватила ножку, ударила. Он умер.
Я схватила нож уже, не помню как, нож взяла и убил.
Это были фрагменты интервью женщин, убивших своих мужей из ревности. Убийство из ревности – это тема сегодняшней передачи. Подобные истории, записанные режиссером Тофиком Шахвердиевым в тюрьме, стали третьей, заключительной частью документальной трилогии «Умереть от любви». По замыслу автора, они должны были уравновесить две первые, негативно окрашенные новеллы.
Две новеллы рассказывают о каком-то человеческом непотребстве. Там речь идет о проститутках. А каким же образом скомпенсировать те негативные ощущения, которые зритель получит, посмотрев вот историю одной женщины, второй женщины? И я нашел людей, которые, ну, совершенно не производили впечатления преступниц. Ну, то есть они вызывали такое жгучее сочувствие. Я вот слушал их, убийц, и меня это трогало, потому что чистосердечно, искренне вот эти женщины мне рассказывали, что и как произошло.
Когда он падал, я к нему, правда, я испугалась, подбежала к нему. Единственное, что он меня поцеловал, и все, и умер.
Все опрокинулось. Если там была продажная любовь, то здесь оказывается даже мысль о том, что ты можешь предать, что ты можешь обмануть, что ты можешь изменить, для этих женщин была невыносимой. Невыносимость. Когда тебя бросают, когда тебя обманывают. Вроде бы это не исключительный случай, когда мужчины позволяют себе какие-то контакты помимо основных еще с кем-то. Но вот здесь вот эта реакция конкретно вот этих женщин, которые не смогли выдержать ужаса перед этим фактом, что человек, которого они любили, он смог быть таким же ласковым, нежным, кем-то другим.
Я хотела себя уничтожить. Не хотела жить ужасно. Пошла на кухню, взяла нож, в себя сначала. Пыталась себя в сердце, никак не получалось. Что как я пошла в комнату, что как я нанесла ему удар, я этого не помню.
И вот, несмотря на то, что они такое жуткое преступление совершили, я был исполнен, если не симпатии, то полного доверия к этим женщинам. Практически убив своего любимого, они убивали себя. И вот эти два полюса состояния человека, когда с одной стороны вроде бы, ну, подумаешь, стой, с этой, пятой, десятой, да. А здесь вот эти персонажи, вот эти особи человеческие, они, оказывается, не смогли это перенести. Меня это потрясло.
Ну, если бы я его не любила, я бы с ним развелась. А то любила. И он меня любил очень. И мне его жалко. У меня был хороший. Что я с ним сделала? Ударила ножом. Откуда я знала, что он помрет? Судьба вот такая. Умереть от любимой женщины.
И тронула меня бесхитростность рассказа. Там не было и попытки как-то облагородить свой поступок. Я уже мужчин преподносил как гарнир к основному блюду.
Я не мог опросить ее измены. Вот этот момент. Ну, просто не мог ничего. Но он подсказывает, что он умрет. Понимаешь, ну, уже. Я даже сам объяснить не могу, почему я ее убил. Взял нож и убил все.
Не могут они быть все одинаковыми. Хорошие, там, прочие. Но все равно, какая бы она ни была женщина, она есть женщина. И к ней нужно относиться как-то бережнее, что ли, или нежнее, что ли. Просто она такое существо, женщина, слабее мужчины, правильно. Беречь, по-моему, надо.
А вы за какое преступление отбываете срок?
Как за какое? Вот, за убийство женщины.
О разнице восприятия убийства из ревности женщины или мужчины рассказывает режиссер Туфик Шахвердиев.
Если мои ощущения из опыта общения с теми людьми, то женщину, убившую своего любимого, легче простить, чем мужчину, который убил любимую. Но здесь, наверное, сказывается, кто сильный, кто слабый. Мужчина, избивающий и убивающий женщину, это сильный, издевается над слабым. Женщина, убивающая мужчину, при всей преступности этого деяния, но это слабый, борется с сильным. Один в состоянии аффекта сказал, ну, я о нем не мог подумать, что этот человек сослепу это сделал. То есть я видел преступника, потому что так он говорил, так он смотрел. То есть этот человек привычно хватается за нож, и для него нож – это решение каких-то сложных ситуаций. Другой мужик в такой полосатой робе, уже когда на вечное поселение, самый страшный убийца, он говорит о том, что он верит в настоящую любовь.
Любовь. Она очень редко, мне кажется, бывает. Она должна быть. Любовь – это, ну, что-то такое несбыточное. Но если оно сбывается, то человек не боится умереть. Как это случилось со мной в Джульетте. Вот я бы хотел тоже так же, чтобы была такая любовь.
Высокий накал страсти, как известно, не предполагает мирного завершения. Я спросила у Елены Климбовской, старшего научного сотрудника Центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, что такое любовь с точки зрения психиатрии.
Можно сказать, что любовь – это сверхценная идея. Конечно, это не болезненное состояние, но оно существенно затрудняет такую адекватную оценку окружающего.
Есть такая прямая зависимость в решении от силы чувства, действительно.
Если это решение, потому что в некоторых случаях больше это свойственно для женщин, они просто заказывают убийство, обычно соперницы. Тогда это решение. А очень часто, характерно для мужчин, реализация, она такая немедленная.
То есть вот это вот состояние бешенства, аффекта, состояние крайней такой обиды и возбужденности, которое толкает человека на преступление, это больше свойственно мужчинам.
И немедленная реакция, да. Для женщин все по-другому складывается, как бы по механизму последней капли. Причем агрессия мужчин чаще направлена на женщину, а агрессия женщин, как правило, на соперницу, никогда на мужа. То есть она будет пытаться сохранить отношения с мужем до последнего. Поведение женщины, оно направлено на сохранение семьи. Женщина более хитроумна в том плане, что она не будет немедленно предъявлять претензии, не будет немедленно разрешать все скандалом. Она сначала будет наблюдать, она будет выяснять, кто, как, зачем, где он бывает. Уже потом может предпринять какие-то серьезные достаточно шаги. Поэтому соперницам достается гораздо больше. убийство из ревности – это не очень женское.
Хотя, с другой стороны, мне кажется, сейчас женщины становятся другие. Может быть, чаще теперь все-таки происходят такие брутальные решения с женщин тоже.
Чтобы поменялись основы поведения, должно, наверное, пройти очень много времени. Несмотря на то, что женщины сейчас и самодостаточные, и сами зарабатывают деньги, и содержат иногда мужей своих, которые, тем не менее, продолжают себя вести как мужчина, как хозяин, как добытчик. Все равно роли не остались прежними, несмотря на то, что вот в социальном плане многое изменилось.
Но вот когда женщина все-таки поступает таким образом, убивает своего возлюбленного или мужа, это, значит, какие-то особенные женщины, у них какой-то особый склад?
Женщина, как правило, не убивает своих возлюбленных и мужей. Женщина скорее склонна нанести ему какую-то очень страшную боль и обиду. Вы, наверное, знаете о комплексе Медеи, которая убила своих детей. Вот такие ситуации, они реально бывают.
С точки зрения психиатрии, человек, который решился, осознал убийство, он нормален?
Ну, давайте разделим, что ревность бывает нормальная и патологическая. А нормальная ревность, она свойственна абсолютно всем. Что касается решиться на убийство, вы сказали осознать, вы каким-то образом сейчас вот вышли на формулу вменяемости. Осознавать – это ключевое. Но внезапно возникшая ситуация, когда, например, муж приходит домой и свою любимую жену, вообще абсолютно, которую он считал безгрешной и просто святой, и вдруг он застает ее в такой ситуации с другим мужчиной. Его эффективная реакция на то, что он увидел, она может быть различной. Это может быть и аффект, это может быть патологический аффект, может быть выраженное эмоциональное возбуждение. Я вспоминаю случай. Молодой парень в течение там, какого-то времени был влюблен в девушку, она вроде бы как отвечала ему взаимностью, потом начала отдаляться, был у нее день рождения, он пришел к ней вечером, принес ей 21 белую розу. Она оставила его на ночь, у них были какие-то сексуальные отношения, и вот после этого она ему говорит: «Да ты, в общем, и мужчина никакой, и я тебя и не люблю, и вообще у меня есть вот на ферме, я работаю, американец, я теперь с ним». Он ее убил. Причем нанес ей какое-то немыслимое количество ножевых ранений. Там вся квартира была залита ее кровью. Потом пытался покончить с собой. Но говорят, что кому не суждено, ничего из этого не получится. То есть вот он пытался повеситься, а люстра обвалилась куском штукатурки. Он пытался перерезать себе вены, у нее в доме был совершенно тупой нож. Он себе нанес какие-то повреждения, но вены перерезать не смог. Потом он пытался налить в ванну воды, чтобы утопиться. И кончилась вода. Ну, когда рассказываешь, в это трудно поверить, но поверьте мне, что это материалы реального уголовного дела.
Получается, что здесь есть тоже некоторая дискриминация, потому что мужчина, который расправился с возлюбленной женой, он это делает в состоянии некого эмоционального возбуждения.
С точки зрения Уголовного кодекса, да, они менее виноваты, потому что человек, совершивший в состоянии аффекта правонарушение,
говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению...
Это была рубрика Тамары Ленковой «Мужчина и женщина». А на этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил Виктор Нехезин, продюсер Наталья Флоринская. Сразу после выпуска новостей в час дня 7 минут в эфире Радио Свобода программа «Ваше здоровье» с Ольгой Беглемищевой. Тема сегодняшнего выпуска – преодоление побочных последствий химио-лучевой терапии у раковых больных, авторская методика доктора Борисова, профилактика вторичного рака. И так обо всем об этом в программе «Ваше здоровье» в час дня 7 минут. Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Уже появляются открытые призывы к бойкоту весенней призывной кампании.
Мир должен действовать и действовать решительно.
Мы должны быть готовы к новым случаям заболеваний.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотрудники милиции предлагали вместо женщины обменять на офицера милиции мужчину.
Наступил день, когда по заданию грузинского общества грузинский парламент принял постановление. Мы его исполним.
Свободный информационный мир.
Радио Свобода. Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.